Глава 20. Бруно, Аундл, Нортгемптоншир.
«Какое тут все белое», — заговорил женский голос в голове Бруно. «Это как жить в сахарном кубике посреди иглу внутри сраного сугроба».
«Иглу — жилище эскимосов из снежных или ледяных блоков».
«Не поспоришь, в съемном доме все стены, от кухни до ванной, даже в кладовке под лестницей, были одинаково белоснежны. Детей хозяин явно не имел. Они быстро исправили бы этот непорядок своими шаловливыми ручками».
«Твой Луи натворил бы тут дел», — продолжил голос, женский, с типично американской линцой. «Любит швырять игрушки в стены, да?»
Бруно кивнул.
«В кирпич, в гипсокартон и плинтусы. Стук почему-то его успокаивает в минуты возбуждения. Я круглыми сутками замазывал дырки и сбитую краску».
Подмывало спросить, откуда ей известно про игрушки, но Бруно промолчал. Отголоски заговорили, значит, просачиваются в память вместе с информацией. Так все и узнают. Голос замолчал, давая подумать о сыне. Всего 4 месяца не виделись, а по ощущениям целый век. Бедный Луи, наверное, подсознательно тосковал без отца. От одной мысли об этом сердце больно сжималось.
«Луи получит уход, но за все нужно платить. Вы не увидите его 5 лет», — говорил Корчевский. «Ни его, ни персонал интерната. Даже упоминать о сыне теперь запрещено».
«А если со мной что-нибудь случится?»
«В случае вашей смерти за время проекта Луи будет получать уход до конца жизни».
Бруно ухватился за эту мысль. Она сдерживала неутомимо растущее желание увидеть ребенка. «Нужно потерпеть ради его блага. Все ради сына». Он спустился по лестнице 2-этажного дома, ключи от которого вчера забрал у риэлтора в центре Аундла. Городок, где Бруно остановился на время, был скромным. Он лежал на полпути в Питерборо. Муниципальные запреты пресекли массовую застройку, из-за чего Аундл будто застыл во времени. Узкие улочки, белокаменные георгианские дома, словом, городок с открытки. Встречались пабы, кафе, маленькие бутики и авторские лавочки, даже один супермаркет. Идиллия для тихой и размеренной жизни. Рай для отца с сыном. Дом шел с мебелью, но оставить как есть соседнюю комнату рука не поднялась. Бруно развесил плакаты, разбросал игрушки и смял кровать, якобы в ней спали. Потом замер в дверях и попытался представить, как Луи освоился и играет на полу новой спальни. У самого же Бруно освоиться получалось с трудом. Тоска по старому семейному жилищу никак не хотела отпускать. Первоклассный, в хорошей деревне, хоть и потрепанный временем, таким дом достался им с женой. На ремонт пришлось взять кредит сверх ипотеки. К тому времени Зои повысили, и было решено. Отныне она кормит семью, а на него ложатся дом и забота о сыне. По вечерам Бруно посещал курсы домашнего мастера, учился забивать гвозди, штукатурить, обращаться с проводкой и сантехникой. Часто приходилось затянуть пояса, стоически, без жалоб. Зои как-то сказала, что они с этим домом теперь навек. Бруно не возражал. Жилось там прекрасно, и мысли о переезде не возникало. А затем жена в одно мгновение все разрушила.
«Кокнул бы ее, а? Опыт-то теперь есть», — вступил новый отголосок. «Я бы кокнул»,
— говорил Гарри Кук, солдат из видео с собственным допросом. В начале 00-х он зверски убил группу подростков в Ираке. На суде непременно выдал бы, что за ним стоят 4 таких же помешанных офицеров, поэтому спецназ очень кстати подстроил самоубийство в камере, избавив верхи от головной боли.
«Я бы ее пальцем не тронул», — ответил Бруно. «Не оставил бы сына без матери».
«Ну да, рассказывай», — усмехнулся Круг.
Я видел тебя в деле. Мы с тобой оба тащимся от того, как глаза стекленеют и затухают. Что тебя теперь остановит? Мы ведь с тобой одного поля ягоды. Нас не существует».
Не поспорить. Бруно превратился в призрак, бесплотный дух. Одно в нем только реально. И это, как ни странно, отголоски. Они размножились уже до сотни и останавливаться не собирались. Каждый требовал к себе внимания. Одни нашептывали координаты бомбоубежищ, тайных бункеров и как создать биооружие. Других тянуло обсудить медицинские препараты, действующие на подсознательном уровне рекламу, запрещенные химикаты в водопроводной воде и утерянные сокровища. На любую возможную тему обязательно возникал отголосок с тайной. Пугало, что такого ему не обещали. Все тайны, ложь и подноготная, должны были надежно храниться в одной аномальной части мозга, а на деле выплескивались через край, как вода из перелитой ванны. Обуздать эти приступы было нелегкой задачей. Сам себе Бруно напоминал шину с заглючившим автоматическим насосом, качающим без остановки. Выход виделся один — стравливать давление по 2-3 отголоска за раз. Заполучив внимание, они стихали. Впрочем, ненадолго. И всегда росли в числе.
«Ты один во всем виноват. Не заслужил знать того, что знаешь», —
прошептал третий голос, женский, молодой. В руку Бруно скользнули холодные пальцы. Вздрогнув, он круто повернулся. Перед ним возникло окровавленное лицо эскортницы, которую изнасиловал и покалечил известный шейх, гость Лондона. Правду об убийстве закопали глубже, чем труп.
«Не заслужил ты быть нейроносителем», — продолжила она. «Сын решил задание, не ты. Твой мозг не осилит столько информации».
«Я и другие тесты прошел», — возразил Бруно. «Ни одной же головоломкой путь в новую жизнь выбил».
«Ты всех обманул, и теперь у тебя беда с головой. Оступишься, разделишь судьбу тех, кто в твоем списке».
Бруно представил себе лица всех шестерых, а затем лишний раз напомнил себе, что на этой неделе собирался нанести второй визит.